Итак, мы сегодня снова открываем 13 главу книги Откровения и разбираем ее по милости Божией. Пусть даст нам Бог мудрости, пусть даст нам Бог ведения, чтобы мы могли точно знать все то, что Дух Божий нам говорит через это слово. Я вам скажу так. Силы тьмы настолько сильно активируются, когда начинается откровение, открытие слова книги Откровения, что я просто чувствую на себе каждодневно постоянные разные происки, такие давления с разных сторон, и все направлено на то, что замолчи, закрой свой рот, не говори ничего того, что тебе Бог поручил сказать. Но мы будем говорить, мы будем продолжать. И давайте прочитаем быстренько еще раз эту главу и начнем по стиху, с первого стиха разбирать каждый стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и с 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила, исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные ангчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила». И творит великие знамения так, что огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вот такая глава, самая, надо сказать, знаменитая такая глава. Действительно, люди мира сего очень много по этой главе философствуют. Голливуд снимает много фильмов. Ну, почему Голливуд, допустим, заинтересован книгой Откровения? Ну, потому что это востребованная книга. Она, как бы, если ты делаешь какие-то фильмы о конце света, о всесветном каком-то катаклизме, еще что-то, понятное дело, что это будет популярно, понятное дело, что это будет кассово и продаваемо. Да, поэтому неудивительно, что весь мир говорит о книге Откровения очень много. Это не какой-то показатель того, что вот Антихрист хочет о себе рассказать, что он придет такой злодей, что он будет какое-то время здесь царствовать на земле. Невелика почесть, да, 3,5 года, а потом за воротник и прямо в преисподние места земли. Вот. Но давайте мы начнем с первого стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные». Значит, если мы смотрим книгу пророка Даниила, то мы видим там тоже Даниил стоял на берегу Великого моря. Ну, естественно, и Даниил, и Иоанн стояли на берегу Средиземного моря. Ну, вы знаете, где Средиземное море, где Греция, где Италия. Там все вокруг, это Средиземное море. И я не говорю сейчас откровение, я просто говорю, что есть такая, ну, как бы линия, что именно в Средиземном море это все и начнет происходить. То есть те страны, которые окружают там это Средиземное море, Средиземноморье, это, ну, проще сказать, это сегодняшний Европейский Союз, страны, которые, значит, входят в Европейский Союз. И когда мы, допустим, говорим о истукане, которого видел Навуходоносор, он тоже видел железные бедра, и после железных бедер новая, как бы, империя, это отчасти железная, отчасти глиняная, и это разные народы, которые будут вместе, но в один народ не сольются. И Писание говорит, что там будет 10 пальцев на ногах этих, и что камень, который отвалился от горы, он ударит именно по этим ногам. То есть во время этого царства произойдет нечто, что приведет этот мир к царству Бога. И вот он стоял на этом берегу морском, точно так же, как Даниил, он увидел, как оттуда из моря выходит зверь. Если мы читаем книгу пророка Даниила, мы видим, что как звери выходили из моря. Там было 4 ветра очень сильных, которые начинали воевать друг с другом, вот все поднимать, эту бурю, сумятицу всякую наводить. И вот когда они там воюют, то один за одним, значит, звери выходили на сушу по очереди. И в конце концов вышел страшный и ужасный зверь, которого, ну, Даниил даже не знал, как его описать, потому что он ни на каких земных зверей не был похож. Он это какой-то монстр, это какая-то, ну, действительно духовная сатанинская сущность, которая, значит, в последний момент, перед тем, как Царство Божие наступит, вот вышла из этого моря. И мы понимаем, что море в данном случае это народы, которые бушуют по воле сатаны, и из-за этого выходят вот эти все звери, сатанинские царства, и начинают программу сатаны уже разрабатывать. Мы должны понимать, что сатана очень хитрый, очень такой скользкий дракон, который имеет очень четкий план. Я в воскресенье как раз говорил об этом, что у него нету даже сил, способности против любого духовного человека защищаться. У него, он получил эти проклятия, у него нету ни возможности убегать, ни возможности нападать, только в пету, то есть только тот, кто поворачивается к нему спиной, или не видит его, или же убегает от него, вот тут он хозяин положения. Но так, если напрямую с ним, то он вынужден убегать, потому что его будут поражать в голову все духовные люди там, где они находятся. Поэтому ему надо много хитрости, много всяких таких делать, продумывать уловок, чтобы быть наверняка, не допустить человека к духовности. Если он пропустил, и человек вышел в славу Божию, все, ему конец. Он вынужден убегать. Поэтому главная его задача, главная стратегия – это сделать все, чтобы человека обмануть и не дать ему выйти из-под власти плоти. Где власть плоти, там он хозяин. Если только он вышел из-под власти плоти, значит, сатана уже не имеет никакой силы, он убегает от такого человека. Вот поэтому он заранее планирует, он знает, что нужно, что сделать, нужно, вот дается ему право, допустим, империя появилась, которая над всей землей власть держит. Все, он берет этого императора, мозги его берет и заставляет его делать точно то, что он хочет, чтобы весь народ по всему лицу земли склонить к какой-нибудь дьявольской воле, чтобы потом, как говорит Писание, что мы принимаем суетную жизнь, переданную нам от отцов, чтобы тех, кого вот он накачал какой-то пропагандой своей, чтобы они передали это детям, те своим детям, те и так пока из поколения в поколение, чтобы ему держать людей крепко под своей властью. Вот так, так, такая у него стратегия. И вот такие семь голов он насобирал. Если мы вот будем читать 17 главу, мы увидим, что семь голов, Иоанн ясно говорит, это семь царей. И это семь гор. И еще это семь этих царей, семь гор и семь этих царей. Вот, все об одном и том же. Значит, что имеется в виду? Такие царственные высоты или высоты, на которых люди поклоняются, которым люди служат. И этот город Вавилон, он символизирует вавилонскую блудницу, точно так же, как Новый Иерусалим символизирует Церковь Господню, невесту Христа. Так вот, Вавилон, он держится, он сидит на этих семи горах, на семи этих высотах, на семи царях и на семи, значит, что мы, цари, горы и третье, что у нас там? Кто? Да, цари, холмы и, горы, цари. Вот и скажи, что же у нас третье? Это семь царей. Семь голов, да, и семь холмов. Вот это все одно и то же. Эти семь, значит, мы понимаем, что полнота высот, полнота умов, полнота царствования дьявола в сознании человека, то, что вот любой нормальный человек, какие-то обыкновенные человеческие ценности, там, я не знаю, скажем, инстинкт самосохранения, да, страх, выгода. Вот если вы возьмете христианское общество, я думаю, что вы это четко увидите. Чем держится церковь, чем держатся люди в церкви? Первый вопрос – это спасение. Другими словами, это выгода. Вот. Спасение, если нет спасения, что туда ходить, да? Второй такой показатель – это страх. Я не знаю, какие они по очереди, я просто называю то, что я знаю. Страх держит очень многих людей. Не попасть в ад, значит, там не погибнуть где-то в какой-то аварии, еще что-то, это очень сильно сдерживает человека, и он идет в церковь ради этого. Возьмите все западное общество, очень многие люди идут туда из-за конкретной корости. Значит, если ты Богу пойдешь, тебя учат, что у тебя будет все процветать, ты будешь... пусть не богатый, но будешь достаточно обеспеченный, у тебя будет работа, у тебя будет все, и человек как инсуренс, он идет, чтобы быть защищенным. Вот. Там четвертые ради власти, пятые ради славы, шестые ради каких-то даже удовольствий, потому что человек, ну, такое социальное существо, ему надо как-то проявляться, как-то, ну, добиваться какого-то роста, пусть не карьерного, ну, как-то он чувствует себя гораздо лучше, если он не просто какой-нибудь серенький, как один брат мне сказал, говорит, мне 50 лет, а я так и ничего не достиг. Я его спросил, а что ты хочешь достигнуть? Он говорит, ну, какого-то служения, какого-то место, положение в церкви. Что ж, я уже вот дожил до седых волос, и меня, ну, типа, никто не празднует. То есть таких людей очень много. И это вот эти горы, на которых это все держится. Забери эти все горы, все это разрушится. Вот если начнешь систематически уничтожать в церкви вот эти вот все горы, то ты знаешь, что люди просто будут разбегаться, потому что, ну, большущая масса людей, я-то ладно, я уже там где-то нагрешился, и у меня там Бог все равно не, особо не помажет, а вот мои дети, чтобы они были верующими, чтобы они не пили, не курили, чтобы они не занаркоманили, нашли себе достойных там невест или женихов, надо ходить в церковь. И он сам ничего не слушает, там сидит, и ничего ему не нужно, а детей туда толкает изо всех сил, к Богу, к Богу. А главная цель – это идол, вот этот, это дети. Дети, чтобы детям моим было хорошо. И это так сильно вот заметно. Многие, даже вот с кем я общался, люди говорят, ради детей хожу. А что делать? Ради детей надо ходить. Мне там ничего не нравится, а дети там, они там связаны какими-то кружками, какими-то молодежными отношениями, значит, вот надо туда ходить. Это... головы. Это головы, это горы и это цари. Это все царствует. Это все было у сатаны, потому что здесь написано, что дракон дал зверю вот этому всю власть и всю силу и все свое, что у него есть. А что у него было? Вот эти наработанные все вещи. чем он держит людей на земле, чем он добивается успеха среди людей. Он все это передал зверю. И мы знаем, что этот зверь появился еще в 11 главе Откровения, где сказано, что два пророка отпроповедовали, отпророчествовали свое пророчество, и сказано, что зверь, выходящий из бездны, сразился с ними. Вот как они закончили служение, он выходит из бездны и с ними начинает вести войну. И побеждает их, одолевает их. И, ну, начинается время зверя. Точно так, как написано в книге пророка Даниила, что вот есть седмица, семь, да? И эта седмица разделена наполовину, потому что сказано, что в половине седмицы прекратится жертва и приношение у жертвенника, да? Вот семь лет и половина семи лет – это 3,5 года. Вот как 3,5 года прошло, два пророка закончили свое служение. И вот в половине этой седмицы начинается, значит, мерзость и запустение на святом месте, и следующие вторые 3,5 года уже полностью власть этого зверя, который вышел из бездны. И интересно, что это тот же самый зверь, которого мы читаем здесь в 13 главе. Почему один вышел из бездны, а другой вышел из моря? Здесь просто разные, ну, как бы показать разные состояния этого зверя. С одной стороны, он действительно бесовская власть, которая, вот, дух, злой дух, который вышел из преисподней, и то, что он вышел из моря, говорит о том, что он все-таки из людей, из народов, из языков, царство его появится. И когда мы смотрим внимательно, да, 10 царей теперь еще. 10 царей – это тоже очень интересное дело. Дело в том, что под конец, вот, Писание говорит, что было 5 царей, и они упали. 6-й говорит, еще есть. После него будет 7-й, но на очень короткое время 7-й будет. Значит, после 7-го будет 8-й из числа тех 7, которых были раньше. И Писание говорит, что сначала появятся 10 царей. Антихрист среди них 11-й. И они будут править вместе, каждый своей страной. Но эта страна будет объединенная. Это будет 10 пальцев на одной, на двух ногах. Вот этих отчасти глиняных, отчасти железных. Смешанные такие народы, которые договорились, что мы вместе будем как бы одно царство строить. И вот эти 10 царей... Короткое время они будут. Бог положил им на сердце, и они встали, как говорит Писание, тоже на малое время для того, чтобы передать власть зверю. Так вот, эти 10 царей, это же не просто вот эти 10 царей, которые появятся, потому что эти 10 рогов еще были у самого сатаны от самого начала. То есть это действительно власть и сила, которая предназначена противодействовать Божьим заповедям. И она от самого начала идет. Дьявол ее нарабатывал от самого начала. У него эти рога были. Здесь эти рога, они в почете с этим самыми... с коронами. Почему? Потому что будет окончательная победа над всем евангельским. То есть, значит, смотрите как, вот эти 10 царей, они возненавидят, сказано, блудницу, и они ее просто разорвут на кусочки. Вот пока они во власти, пока они с Антихристом, чтобы передать ему всю власть этому зверю, они должны ее уничтожить, эту блудницу вавилонскую. Поэтому мы о них будем говорить еще в 17 главе подробно. Сейчас просто скажу, что зверь, которого ты видел, второй стих, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свою, великую власть. Кто такой дракон? Это древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Ясно, понятно, как белый день. Уж более ясно написать, кто такой дракон красный, я не знаю, где еще более подробно за это можно сказать. Поэтому вот этот красный дракон, он единственный дракон, остальные все звери, он отдает всю власть свою, все, что у него есть, вот этому зверю. И зверь становится с 10 рогами, с 7 головами и пошел воевать против святых. Значит, еще зверь этот взял себе все качества других голов, вот других царей, которые мы видим из книги пророка Даниила, что 4 зверя, значит, выходили из этого моря. Один был похож на льва, другой был похож на медведя, третий на барса, а четвертый уже страшный зверь. И вот все они как бы сошлись и зашли в страшного этого зверя. Мало того, что он сам по себе был страшен, он еще взял себе все то, что наработали вот эти звери, которые до него были, все вот эту духовную власть. И вот он с этим всем выступил, и сатана ему дал великую силу и дал ему свой престол. То есть вся власть. И все, вот как Христос когда-то в свое время сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Все, что захочу, буду делать. Точно так и зверь этот получил престол, получил власть. Он стал царем над этим, над всем. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Значит, эта ситуация происходила, ну, одновременно, вся земля это видела, как он, вот, 7 у него голов, и по одной, извините меня, башке он получил мечом. Мечом получил. И странные здесь словосочетания, потому что здесь сказано, что это смертельная рана. То есть дракон весь не умер. Умерла эта голова. Она действительно, вот тут написано, как бы смертельную рану. На самом деле он получил действительно смертельную рану, потому что здесь даже дальше продолжается, но эта смертельная рана исцелела. Что такое смертельная рана? Это пораженный до смерти, так же ведь? Значит, что из себя представляет эта смертельная рана и почему этому дивилась вся земля? Если мы читаем книгу Откровения, то мы понимаем, что одна единственная голова здесь показана, которая была, ну, побита раньше времени. Еще зверь не начал свое работу на земле, да, случилось что-то такое, что все смотрели на этого зверя, и эта смертельная рана исцеляется, и вот здесь начинают все, ну, как бы двигаться в сторону зверя, то есть кто подобен этому зверю, давайте поклонимся ему. То есть до этого не было ему поклонения, до этого не было удивления. Был зверь, ну был зверь. Да? И как только вот он получил эту смертельную рану, все, наверное, люди смотрели и говорили, ну конец ему теперь, этому зверю. Но как только они увидели, что эта смертельная рана исцелилась, значит, сразу началось вот это движение, когда этот зверь начал захватывать лестью и хитростью всю власть над всей землей. Потому что здесь сказано, ну давайте сначала о смертельной ране поговорим. Значит, что это за голова? Голова это, конечно же, особенная. Голова это Вавилонского царства голова. Вавилонского царства голова – это и есть та вавилонская блудница, которая была еще от Навуходоносора собираема. Что происходило в Вавилоне? В Вавилоне происходили очень интересные события. Там происходило вообще слово «Вавилон» означает смешание народов. Как вот в Америке мы знаем, что плавильный котел, да, все национальные, значит, культуры, все традиции стараются сплавить в одну единую массу народ, который будет, полностью американцам, да, не все получается, но они это делают и весьма успешно делают. Точно так же, как американцы, это делал Вавилон. Вы знаете, что евреи, когда туда пришли, 70 лет они там прожили в Вавилоне, и только два колена, и то не полностью, два колена только вышли оттуда из Вавилона, остальные все ассимилировались и остались жить как вавилоняне. Уже следующее поколение, допустим, мои дети еще, они худо-бедно знают русский язык, я думаю, что мои внуки уже будут смотреть на меня как на иностранца. Потому что они переплавились через этот котел и стали как бы частью этой культуры, этого общества. Также стали одеваться, также стали понимать, также стали действовать. Точно так же произошло с Вавилоном. Там положили начало вот этой блуднице. Когда в 370 году император Константин, очень хитрый, лукавый, антихристовый слуга, он тоже это уразумел, что христианство – это хорошая религия, которую, если правильно направить, она будет держать царскую власть и будет забивать людям голову, и они будут служить с удовольствием царю. Поэтому он быстренько что сделал? Он начал соединять, во-первых, язычество с христианством. Каким образом? Это все знают на сегодняшний день. Он взял языческие праздники и сделал их христианскими праздниками. И все. Люди празднуют, сегодня они празднуют своих богов на этот же самый день. А уже дети их не забудут, каких богов они праздновали, потому что все государство толкает людей в христианство. Языческие храмы закрывают, а эти храмы процветают. Это одно, перемешивание Церкви Божией, с другими религиями, с другими всякими понятиями, да, чтобы сделать одну такую серую массу. Второе перемешивание – это смешал их с государством, с государственной властью. Каким образом? Он сам сделал их, раздал им неограниченную власть этим попам, всем этим, церковным начальникам. И этим самым соединил их с миром, соединил их с властью. И все, и церковь полностью пропала. Все, церкви не стало, как вот такой организации большой, которую апостолы оставили, да, это вавилонская блудница. Какие у нее показатели, у этой блудницы? Она и миру, и Богу. Она и, как говорится, и там хороша, и там хороша. То есть я буду блудить, буду гулять, но в то же время я считаюсь царицей, и все меня считают царицей, женой небесного Бога, и что, что я ему изменяю? Подумаешь, это ж, я же во плоти живу, да? Но до вавилонской блудницы мы дойдем и очень подробно о ней будем говорить. Сейчас просто хочу сказать, как эта смертельная, как эта организация получила смертельную рану. Прежде или в начале работы Антихриста. Вы согласитесь, что рана получилась в самом начале его деятельности, потому что мы же прочитали, что он тогда только вознесся в глазах людей, когда все увидели, что смертельная рана исцелилась. И они начали говорить, кто подобен ему, он вот такой великий. И что самое интересное, что они начали поклоняться зверю и тому, кто дал ему власть, этому дракону. Так вот, когда пророчествуют два пророка, мы видим эту картину, эту смертельную рану от меча, потому что пророчествуют они словом Господним, они слово говорят, и тем самым они воюют на земле, эти два пророка. Когда мы читаем за них, мы видим, что им тоже дана неограниченная власть, они делают все, что они захотят, и кто не хочет им, вернее, они не могут людей заставить, делать так, как они понимают, но те, кто им мешает проповедовать, они имеют полную власть, их просто даже смерти предавать, этих людей, которые вот мешают им. И сказано, что когда они закончили свое служение и были убиты, то вся земля несла друг другу подарки, потому что эти два пророка мучили всех жителей земли. Абсолютно по всей земле их распространялась власть. Это тоже как империя такая, которая касалась абсолютно всех людей на земле. Когда мы читаем Писание, Евангелие Царства будет проповедано по всей вселенной, и тогда придет конец. Мы понимаем, что это как раз и есть вот эти два пророка, которые будут проповедовать по всей вселенной, по всей земле. И не просто проповедовать, они будут являть Евангелие Царствия. То есть они, вот сегодня церковь гонимая, и дьявол как бы царствует над землей. А здесь Бог отдает право этим двум пророкам, власть полную на земле, и они полностью, в первую очередь они нейтрализуют и, значит, сведут на нет вавилонскую блудницу. Вот все, что сегодня проповедуется, а я утверждаю, что 90% того, что мы сегодня слышим, есть, ну, загнанное, ну, как бы вот этим вавилонским духом, смешанием. Мы смешались с этим миром активно. Дьявол через эту голову, через Антихриста, потому что Антихрист и вавилонская блудница – это одна и та же структура, потому что Антихрист держит, она сидит на нем, эта вавилонская блудница, и он ей управляет. И мы понимаем, что эта вавилонская блудница – так Иоанн, когда ее увидел, он просто был в шоке, он в великом был удивлении, потому что внутри этой вавилонской блудницы как раз и находилась настоящая церковь. По одному, по десятку там среди великого множества плевел, значит, растет пшеница. И только лишь в самое последнее время, когда вот появятся два пророка, Бог скажет: «Выйди оттуда, мой народ, из-под власти вавилонской блудницы, выйди, чтобы тебе не участвовать в тех язвах, которые Бог на нее наложит». Значит, когда эти 10 царей будут ее просто разрывать на кусочки. С одной стороны, вот когда она станет бессмысленной, потому что все люди увидят, что истинное Евангелие совсем не за тем, что они проповедовали все время. Люди увидят, что сила Божья и власть Божья и правда Божья проповедуются этими двумя пророками. Вавилонская блудница окажется в позоре. Люди отвернутся, начнут отворачиваться от нее. И зверь, прекрасно понимая, что она уже отработала свое, он начнет сам ее уничтожать всячески. Она станет пристанищем всякого беса, всякого нечистой, всякой силы. Там будут страшные вещи у религиозных людей происходить, чтобы воздать ей за те мерзости, которые она делала, когда она пила кровь святых и уничтожала всех. Вот захотел Царствие Божие, захотел, значит, благочестие, все. В первую очередь тебя вот эта религиозная структура начинает гнать, ненавидеть и убивать. Вы знаете, сколько людей было уничтожено за все эти века религиозным фанатизмом, когда самые жуткие казни религиозная система производила над людьми и жгла их на кострах, и четвертовала, и что она только не делала, называя их еретиками. Просто целые племена, народы выжигали, выбивали, уничтожали. И дайте ей то, что она сделала. То есть Бог покажет через падение этого Вавилона то, чего он заслуживает. Итак, значит, смертельная рана, во-первых, это единственное, что мы видим из книги Откровения, что, кто получит смертельную рану. Какая голова? Голова, которая олицетворяет собой Вавилон, смешение, соединение. Вот, пожалуйста, телефоны не берите. Потому что вы, я же говорю, вы теряете мысль, потом будете переспрашивать, как будто никогда не слышали. Значит, запомните это, что это и есть смертельная рана одной из голов. Одна из голов получила как бы смертельную рану, и она, значит, была восстановлена. Каким образом она была восстановлена? Люди, которые видели эту смертельную рану, они начали поклоняться и сатане, и зверю этому. И они говорили, кто подобен этому зверю? И начали кланяться, другими словами, появилось на этой базе, на которой стояла этот город Вавилон, да, появилась религия новая, поклонение новое. Потому что когда речь идет за поклонение, мы понимаем, что родилась новая доктрина, где сатана в центре. И мы должны понимать, что сатана на то он и сатана, чтобы принимать вид ангела света. Вот мы за второго зверя будем говорить, мы увидим, какие у него рога, и говорит, как сатана. Почему он говорит, как сатана? Потому что сатана знает, как говорить. Он никогда не будет говорить, Бога нету, я Бог. Он будет говорить, что я и есть тот Иисус, я и есть тот Отец Небесный. Вот смотрите чудеса и знамения. И люди будут поклоняться ему. То есть он сделает на базе вот этой вавилонской блудницы, он сделает такую универсальную религию, универсальное такое направление. Насколько я понимаю, атеистов не станет. Все будут знать, что существует небесная сила. И сатана... И Антихрист будут демонстрировать это, что есть небесная сила, есть власть. Конечно же, ему так легче править. Если он просто царь, да, то, ну, кто, кому-то нравится, кому-то не нравится. А если он Бог, то все закройте рты, все замолчите, потому что это, возьмите, допустим, да, вот появляются какие-то мелкие антихристы, там называют себя Христом, какой-то там деятель собрал там 5000 человек на север, их туда угнал, там сделали город себе, и он там всякое навыдумывал, всякой всячины. И я смотрел как-то передачу, умные такие, благородные люди, там артисты даже некоторые поехали туда, там живут, и такую ерунду мелят, он там навыдумывал всякой сказки. Ну что же вам делать, чтобы вы бросили свои телефоны? Вы ж поймите, что Дух Божий может говорить только тогда, когда вы отключаетесь от всего остального. Да.
Один раз.
Ну, у меня такой вопрос. В первую очередь насчет... В прошлый раз, ну, опять ты начнешь... Ну, неважно. Значит, ну, ты говорил, что это мусульманская религия.
Что, ты, что?
Что это будет мусульманская религия. Это ты так, ты же сам сейчас и думаешь или нет?
Да, абсолютно. Дело в том, что... души обезглавленных, есть только одна религия, которая занимается обезглавливанием еретиков. Это прописано в их понятиях, что держать чистоту веры — это такая страшная казнь. Значит, снимать голову. Они практически по-другому не убивают, только отрубывают голову. От этого, сейчас я объясню. Значит, понятное дело, что ему нужно, Антихристу, иметь какую-то базу. Как тебе сказать? Вот есть уже наработанные гены, да, которыми можно начать строить это здание, начать эту пургу нести людям, и они все подхватились и пошли уже создавать эту религиозную структуру. Так значит, я глубоко верю, что он использует как раз ни буддистов, ни каких-то других, христианство упадет полностью, вот эта вавилонская блудница, она потеряет полностью всякую возможность на восстановление, но вместо нее, значит, выйдет обновленная, новая религия, она будет на основании, на фундаменте мусульманства, но она опять станет соединением народов. Она будет не настолько традиционное мусульманство, она будет новым учением Антихриста, но основной базой этой религии будет мусульманство. Это откровение.
Но как ты можешь его связать тогда с Вавилонской блудницей, если Вавилонская блудница никакого отношения к мусульманству не имеет?
Не понял.
Но ты говорил за то, что этот рок, который был смертельно болен, это мусульманская религия, которая полностью исчезнет, а потом опять восстанет.
За Вавилонскую блудницу?
Ну да. Нет, ты говорил, за тот, который был смертельно рано была, то есть уничтожен, ну, ты говорил, что оно исчезнет, и потом почти исчезнет, потом придет какая-то вещь, что воскресит. А да. Какое отношение это имеет к Вавилонской блуднице, так как Вавилонская блудница никакого не имеет отношения к мусульманству?
Вот смотри, значит, когда христианство, да, как таковое вот традиционное христианство, будет обнаружено, что это пустое дело, да, то вся земля, и в том числе и мусульманство, сойдет на нет. Но Вавилонская блудница – это не мусульманство. Мусульманство – это другие религии, которые тоже пропадут, когда два пророка будут пророчествовать. То есть вся земля увидит, что сила Божья за вот этим направлением. Вот 144 тысячи будут проповедовать, и все люди на земле при Евангелии Царства увидят Царство этого направления, да, они не согласятся с этим внутренне, многие не согласятся, да, но они вынуждены будут преклонить перед этим колени, потому что царствование этого будет очевидным, вот. Но как только Антихрист, произведет вот этот фурор, каким-то образом это религиозная масса снова это затухла, и он ее убил за короткое время, и тут восстает вот эта религиозная масса с обновленным, что вот где истина, вот где сила, вот моментально все выросло и стало царствовать, вот эта новая религия. Она будет на базе мусульманства. Но Вавилонская блудница и мусульманство – это разные вещи. Нельзя сказать, что все религии – это Вавилонская блудница.
Я не говорю, я просто...
Вот имей в виду, что когда Евангелие Царства пойдет по всей земле, мусульманство будет разрушено так же, как и христианство. То традиционное мусульманство. И, кстати, мусульмане об этом говорят открыто. У них в Коране написано, что их религия, значит, исчезнет. Вот. И ее победит как раз христианское направление. То есть это все будет происходить настолько... со властью, и два пророка, и этот Антихрист вышел с полной властью, с полной силой, что люди начнут сразу эту религию принимать массово. И мы понимаем, что это будет унифицированная, такая обновленная религиозная платформа, чтобы завлечь туда всех людей, потому что Писание говорит, что все, абсолютно все, чьи имена не записаны в книге жизни, Они же не будут туда загнаны силой, поверьте. Там написано о том, что он лестью их будет привлекать. У него будет, он будет говорить высокомерно, он будет говорить гордо. И люди примут его за Бога, примут его за божественную власть. Поэтому вот так. Хорошо, что Леша задал этот вопрос, потому что, да, я говорил раньше о мусульманстве, и я подтверждаю эти мысли, я по-прежнему на этой платформе, потому что одно из подтверждений — это то, что они будут рубить головы.
Получается, что, еще раз, я просто, Миш, я не пытаюсь, я прикопаться, я пытаюсь понять. Ты, вот, значит, одна из голов, которая была смертельно была ранена, это не вавилонская блудница?
Леша, ну я ж только объяснял, а ты телефон листал?
Нет, я тебя слышал, просто...
Это вавилонская блудница.
Окей, хорошо. Смертельная рана.
Здрасте, приехали. Кому я рассказывал?
Хорошо, я больше спрашивать не буду, продолжай, сори.
Не, ну я ж только сейчас объяснял смертельную рану. Не знаю, но я достаточно долго и ясно объяснял. Ну хорошо, еще раз объясняю. Значит, вавилонская блудница. Это слово Вавилон, это смешание. Сатана смешал мир с церковью и власть с церковью. И вот это смешание, и есть вот эта женщина, которая сидит на звере. Зверь – это антихрист. Антихрист возит эту блудницу. Она сегодня еще по-прежнему сидит на нем. Дух вот этот антихристов, он эту блудницу этой управляет. Значит, когда начнут пророчествовать два пророка, Леша, тогда вавилонская блудница откроется, станет видно, что это абсолютная глупость, то, что они проповедуют. Вот. Почему? Потому что два пророка ясно несут пророчество, отличное от того, что раньше было. Вот. И как только вавилонская блудница падет, в своей власти перестанет занимать умы людей, падут и все остальные религии. Потому что Евангелие Царства ясно покажет, кто есть царь и какое слово царствует на самом деле.
Вот сейчас я попытаюсь объяснить. В прошлый раз, когда мы разбирали, я это помню, может быть, кто-то меня из сидящих здесь подправит. Ты говорил, что эта голова, которая была смертельно ранена, это мусульманство. Ты в прошлый раз это говорил. Поэтому я тебя переспросил.
Я говорил, действительно, но я говорю в том смысле, что если все религии упадут, все, что есть в этом мире, то Антихрист построит свою религию из всех этих обломков. Вот. Но конкретно вавилонская блудница, я всегда говорил, что это...
Я не помню это, поэтому я тебя спросил еще раз... Ну как, может быть, действительно, может быть, я здесь один сижу, бунтую, спросил, кто как помнит.
Когда... Леша, очень хорошо, что ты об этом волнуешься, но еще раз тебе говорю, что для того, чтобы эту ситуацию объяснить, нужно же со всех сторон объяснять. Нужно ждать информацию, что мусульмане займут господствуя положение после того, когда придет Антихрист.
Это нужно. Я помню.
Нужно дать, что блудница вавилонская, это та церковь христианская, которая есть, тоже нужно. Поэтому тут понятное дело, что услышал, что голова, которая была ранена, это мусульманство, и думают, что это мусульманство. На самом деле это не только мусульманство, это и в первую очередь это вавилонская блудница, вот, которая, значит, сидит на этом звере. Вот в чем проблема.
Я, наверное, не понимаю. Может быть, кто-то мне пытается... Может, Миш, ты сложно объясняешь? Может быть, кто-то сможет... Если бы кто-то из вас понял, может, вы мне объясните, как вы поняли? Потому что я, вот, честно, я не могу вот совместить
это все вместе. Что ты не совмещаешь? Только долго не трать время.
Давай лучше не буду тратить время, честно. Потому что я вот... Спроси, кто как понял. Спроси просто людей, кто как понял, кроме меня. Насчет этого, этой смерти, этой вавилонской блудницы, как она относится к мусульманству. Я не могу вот связать в голове, может быть, я...
Ну... Как она относится к мусульманству?
Да.
Любая религия будет разрушена на земле, когда пройдет Евангелие Царства. И вавилонская блудница, и все остальные религии падут просто. Просто падут. Почему? Потому что... живого Бога реально будут демонстрировать.
Я это понимаю.
Вот. Значит, что будет дальше? На христианская база, вот та вавилонская блудница, она уже никогда не подымется. Почему? Потому что она будет обнаружена в первую очередь, что это ложь. Да? Что касается, допустим, других религий, они тоже исчезнут. Потому что будет одна единственная религия, и на основании Писания весь мир будет религиозным. Это не будет так, что какая-то часть людей там поверила, какая-то не поверила. Атеистов не останется, потому что будут явлены великие чудеса и знамения. И это происходить будет на базе тех народов, Их сегодня не меньше, чем христиан, даже надо сказать больше, потому что в христианстве больше номинальных верующих людей, которые, значит, исповедуют мусульманство, на них легко строить царство вот это антихриста. Почему? Потому что они в генах имеют от своих дедов-прадедов ну, вот этот дух мусульманства, допустим. И он быстро захватит весь мир через эту новую религию. Все будут ему поклоняться.
Ну, я опять же, может быть, неправильно задал вопрос. Еще раз говорю, значит, вавилонская блудница, которая была вот эта головой, которая была смертельно больна, была смертельно ранена. И смертельная рана на этой голове была исцелена.
Так.
Правильно?
Да.
Значит, получается, это голова. Я вот это не могу факт понять, что если голова является вавилонская блудница, понятно, что она разрушится, и потом, но... Ну, не знаю, я что-то не могу совместить с мусульманством, ну, как-никак не могу это связать. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я не могу это связать с тем, что написано. Вот все. Вот я почему-то...
Значит, хорошо, давай тогда так.
Давай пойди дальше, потом мы, может, отдельно поговорим.
Если тебе сложно это понять, давай так. Значит, предположим, хотя я точно знаю, что голова, значит, вавилонская блудница, потому она и называется вавилонской блудницей от того, что это действительно вавилонская голова. Вавилонская блудница, она никак не может быть всеми религиями. Она чисто лживая, христианская, подложная церковь, которая с миром связана.
Сейчас, хорошо.
Сейчас.
Да, хорошо.
Значит, допустим, значит, пусть в эту голову входят и другие религии, чтобы тебе просто ясней было понять, что упадут... И уничтожены будут все религии, потому что будет Евангелие Царства.
Хорошо. Следующий вопрос тогда. Тогда уже, если у тебя давай вопрос, тогда давай пройдемся тогда по остальным головам, потому что это тоже необходимо тогда разобрать все остальные головы?
Нет, сейчас не будем все головы разбирать, это слишком долго. И,
но если мы уже подошли к этому, можно...
Слушайте то, что я проповедовал раньше, и изучайте эти головы. Не надо сейчас меня отвлекать на головы. Я думаю так, Леша, потому что это будет очень... Я об этом проповедовал, есть эта информация, пожалуйста, переслушайте, и будет все нормально. Хорошо, идем дальше. Значит, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Как в какой-то мере можно сказать, что голова, это к ней относится не только вавилонская блудница, но и все остальные религии, потому что она исцелела, и это явно, что она как бы на базе тех религий, той религии, которую выбрал Антихрист, чтобы на ней построить новую свою религию. Почему я говорю за религию? Смотрите, и поклонятся зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. То есть он покажет абсолютную, полную власть, и вот эта религия, она вспыхнет, выскочит, знаете, со всей силой и властью, и все люди на земле просто ахнут. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Значит, я уже сказал, что половина срока семилетнего проповедует два пророка, половина срока, значит, семилетнего последней седьмины власть переходит к Антихристу. И он не просто царствует, он занимает мозги всех верующих людей. Говорит Писание, что мерзость и запустение на святом месте. О каком святом месте речь идет? Речь идет о человеческом теле, где дьявол устроит свое царство. Так. «И отверз он уста для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». И смотрите, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира». Значит, когда, еще раз повторю, когда написано, что ему будут поклоняться, это говорит о том, что он создаст свой культ, свои доктрины какие-то религиозные, которые заставят всех буквально людей на земле не поклониться ему, как истукану, да, а поклоняться ему. То есть будут те же самые группы прославления, будут те же самые почести, которые люди отдают Богу. Вместо Бога он сядет в храме Бога и будет называть себя Богом. И сейчас дальше давайте прочитаем, когда до второго зверя дойдем, вы поймете. Значит, что он будет еще делать? Он будет вести войну со святыми и победить их. Вот эти два пророка, которые будут умерщвлены им, это как раз и есть вот эти 144 тысячи, которые закончили свое служение. И они вот закончили служение, сила их иссякла. Бог перестает их помазывать на это служение. И он не то, что возьмет как бы духовную власть над ними, сокрушит их, он убьет их Чисто физически. Что я имею в виду чисто физически? Не обязательно они умрут в своем теле, но просто это движение, все то, что делали эти два пророка, оно остановится. Оно перестанет действовать. И все люди это увидят, что то, что создал сатана, оно гораздо эффективнее, оно за короткое время заняло все умы, потому что Евангелие Царства, оно же не возьмет всех людей. Оно возьмет большое количество людей, но будет большое количество людей, которые просто будут терпеть эту власть и мучиться от того, что эта власть им как бы навязывается. Но когда придет Антихрист со властью, тогда он займет всех людей, чьи имена не вписаны в книге жизни. Это все племена, народы, языки начнут ему служить. Так, понятно это, да? Значит, и они ему все поклонятся. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот это часто место используется для того, чтобы... Вот когда Христос говорил, всякий, взявший меч от меча и погибнет, да, ну, это неправда. В том плане, что... Берут очень многие меч и живут до старости, и умирают безо всяких проблем. Конечно же, в первую очередь здесь имеется в виду то слово, которое, ну, вот Бог сказал в Откровении. Будет война между силой и силой. И тот, кто взял в плен... Тот сам пойдет в плен. Тот, кто взял меч, от меча погибнет. Вы же знаете, что все цари, эти взятые в плен, лжепророк и антихрист, взяты в плен и брошены в озеро Огненное, все остальные цари, правители, убиты мечом, написано. Поэтому, кто взял меч, от меча погибнет, Христос говорил пророчески вообще о войне Бога о войне, которую ведут святые против тех, которые во тьме. Если Бог попускает брать в плен и убивать мечом, здесь вера и терпение святых, что не всегда так будет. Это хотел подчеркнуть Христос, когда он умирал, что то, что они сделают, обернется как раз на их голову. Вот. От этого же меча они и погибнут, потому что сила этого меча как раз и в смерти, и в воскресении Христа. Но это другая тема. Значит, здесь терпение и вера святых. Я говорил в прошлый раз, что жена улетела в пустыню на крыльях большого орла. Это большая надежда на то, что здесь сказано вот в этом стихе, что здесь терпение и вера святых. Они будут очень четко знать, что через какое-то время все то, что делает Антихрист, разрушится. Нам надо перетерпеть, переждать. Тот, кто берет в плен, будет сам взят в плен. Тот, кто убивает мечом, будет сам убит мечом. Вот такие крылья и такая пустыня, где нету достаточно влаги и жизнь вся на самом низком уровне, но перетерпеть, переждать у них будет очень большое. Очень большая надежда на то, что пройдет это время и все изменится. Вот, мы об этом говорили в прошлый раз. Значит, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные ангчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Ну, давайте на этом пока остановимся. Значит, смотрите, еще один зверь выходит из земли. Тот выходит из моря, а этот выходит из земли. Значит, в чем разница между этими зверями? Первый не только из моря выходит, он и из бездны выходит. Он конкретный дух, который поселится в человеческом теле. Потому что, когда мы говорим о народах, племенах и языках, то мы говорим, что это море, да? И оттуда появится он, этот зверь. Значит, что такое земля? Мы знаем, что такое земля. Прах ты, и в прах возвратишься. Значит, это будет человек, который будет одержим этим бесовским, нечистой властью, очень большой. И будет работать на то, чтобы все как можно быстрее поклонились зверю. Это главная его задача. Заставить всех принять эту религию. И для этого он будет творить многие чудеса, знамения и все для того, чтобы люди как можно быстрее все поклонились зверю. Поклонились зверю в данном случае, приняли ту религиозную систему, которую создаст первый зверь. Что еще делает второй зверь? Он делает образ зверя. Вот зверь отдельно, да? А отдельно, скажем, его статуя, да? Или фотография, образ зверя. Зверь там себе командует, царствует, а везде, значит, его образы. И он создаст такой образ зверя, который будет и говорить, и думать, и действовать отдельно. Вот зверь, как говорится, сам по себе, а его образы сами по себе. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что человечество подойдет все-таки к таким технологиям, как говорит Писание, что когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Вот дальше мы будем разбирать, что вылита чаша на престол зверя, и престол зверя стал мрачным. До этого, пока чаша вылита, престол зверя процветал. Это не сразу, не так, что он сразу, вот как придет во власть, все начнет валиться. Нет. Престол зверя сделает огромный рывок в науке, во всех остальных вещах, что человечество просто будет восхищаться этой тварью. Вот. Значит, и лжепророк вот этот, который будет работать на этого зверя, он все это будет делать для того, чтобы все поклонились зверю. У него от дьявола такая должность и такое положение, чтобы всех заставлять зверю поклоняться. И вы знаете, до чего развиты сегодня технологии, вы знаете, что уже наверняка существует тотальная система контроля, она пока что проверяется, может быть, и эта пандемия создана для того, чтобы опробовать эту систему контроля и там что-то программировать в человеке. Я не знаю, но знаю только одно, что действительно наступит время, когда скажут «мир и безопасность». Это можно сделать только в одном случае – научиться контролировать каждого отдельно взятого человека. Как только это будет, так сразу они объявят мир и безопасность. Потеряется смысл в грабежах, там, в каких-то махинациях, потому что все переведут на совсем другие рельсы, деньги уберут, все поставят на полный контроль, и человечество просто загонят в такие условия, где они не могут дернуться никуда, только вот работай, все тебе там на счет положат, пойди там, допустим, используй всякие разные наработки и без там физических денег, все это. Но это такой вопрос. Что касается конкретно образа зверя, я свято верю и знаю, и имею откровение, что это будет так. Будет действительно разработан искусственный интеллект. Он будет разработан. Я не так давно слушал Путина, и он сказал, что сейчас все силы бросаются всеми государствами, абсолютно всеми, у кого есть деньги, все силы бросаются на одно, на создание искусственного интеллекта. Он уже существует, но в таких примитивных формах, но если научить искусственный интеллект работать так, как работает человеческий мозг, такой компьютер, потому что человеческий мозг – это тоже своеобразный компьютер, который работает, как говорится, ну, в биологическом поле. Что касается искусственного интеллекта, Путин сказал, что тот, кто первый создаст искусственный интеллект, он прямым текстом говорил, тот и будет владыкой мира. Тот и будет владыкой мира. Это так и есть на самом деле. И вот эти образы, которые будут говорить, действовать и управлять везде вокруг от имени зверя, это как раз то, о чем я и говорю. Полный контроль над человечеством ему за короткое время получится взять. И резкий скачок процветания, резкий скачок порядков, все, как говорится, условия. Поймите, что начертания будут принимать. Если бы начертания принимали под плеткой, то было бы несправедливо. Власть у него антихриста схватил за воротник, заломал руки, поставил печать, да, как некоторые боятся, что будут там хитростью печать. Нет, сами люди побегут, все абсолютно побегут, потому что это будет такой скачок, такой рывок, значит, прогресса всякого научного, что люди будут в шоке. Религия, объединит все эти массы, они будут все одного духа. Преступность закончится, ему надо продемонстрировать благо, большие блага для людей, чтобы потом этих людей взять в железные рукавицы. И он это сделает. Значит, мы должны понимать, что здесь будет задействовано не только духовные силы, здесь будут задействованы и технологии, здесь будут задействованы чудеса, знамения и, конечно же, очень большой поначалу успех экономический, что-то такое. Когда уже только выльется печать, то есть чаша на престол зверя, только тогда он станет мрачным, и они начнут кусать свои языки. Что-то Бог остановит. Вот как сказано, что когда скажут мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба, это и есть та чаша, которая будет вылита на престол зверя, и тогда перестанет этот престол смотреться таким успешным и важным. То есть какое-то время он будет действительно удивлять землю очень сильно. Значит, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть, если какая-то часть людей, зная книгу Откровения, скажет, я не буду принимать начертание зверя, значит, будут альтернативные программы. Ну, вот это же не число зверя, это число его имени, это вот как тут написано, или имя зверя, или число имени его. То есть разные хитрости, но суть их одна. Человека просто зазомбируют, человека, ну, как бы сказать, поставят в условия, когда он полностью будет под контролем. Что это значит? Когда мы читаем последний стих, здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Значит, число человеческое – это не то, что там вот сейчас, ну, где-то человечество применяет эти цифры, и как-то можно их какой-то мудростью разгадать. На самом деле все гораздо проще. Число человеческое – это 7-6 дней работай, седьмой день отдай Богу, да? Значит, так в Ветхом Завете было, но мы, как верующие люди, должны полностью переместиться в седьмой день. То есть у нас должно быть на всех трех уровнях, на уровне души, на уровне тела и на уровне духа, три семерки. Потому что мы должны войти в покой и из этого покоя не выходить. Значит, люди, которые, система, которую строит сатана, это запечатать их так, чтобы они не могли выйти в покой. Эта религия будет блокировать внутри них вот три шестерки. Кстати, когда читаешь даже греческий, подстрочный, я не знаю, как в нашем подстрочном, но я просто читал одного этого теолога, который там изучал эти греческие все тексты, он тоже говорит, что это не конкретная сумма 666, это три шестерки. И я верю, и у меня есть по этому поводу откровение уже давнишнее в том плане, что сатана заблокирует выход к покою и заставит человека жить в постоянной суете. То есть 6 дней работаешь, и опять начинается 6 дней, и так до конца. Уже эти люди не могут выбраться из этого. Вот что значит число человеческое. Это, как в Ветхом Завете написано, 6 дней для тебя, а один день отдай мне. Так вот, 6 дней для тебя, вот это то, что будет заблокировано, и к Богу выхода не будет. Потому что, еще раз скажу, что Бог сказал, что вы в Новом Завете не просто 6 дней для Бога, для себя один день для Бога. Уже забудьте за такое субботство. Вам нужно выйти в покой Божий, и в этом покое вам нужно находиться. То есть все 7 дней, семерки у вас, вы все в покое в любой день. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, согласны, не согласны, все говорите. Почему? Потому что это очень важно. Я тоже не 7 пядей во лбу, я могу делать какие-то оговорки, чего-то не договаривать, чего-то не совсем ясно объяснять. И кто-то, может быть, я и ясно объясняю, кто-то какой-то момент прозевал, потому что я еще раз говорю, очень важно, очень важно приходить на собрание с правильным отношением к тому, что Бог будет мне говорить. Даже если я не буду говорить от Бога, ты услышишь Бога здесь, если ты правильно к этому относишься. Если ты отключился от всего, если ты стоишь пред Богом и говоришь, дай мне слово, я хочу истину, я хочу правду, и сидишь, ожидаешь ее, значит, ты ее обязательно получишь, и ты в это русло очень четко войдешь. Если ты... Да, Ира, микрофон.
Ну вот, такой простой. Все-таки вот, как мы всегда когда-то нам говорили, вот это начертание, там вот тебе поставят там печать какую-то. Просто. Вот это, я понимаю за печать, мы много говорили о его печати, вот это Антихриста, но это ты вот прямо, как это понимать, что действительно нам придут поставить печать, или все-таки это в духовном?
Конечно же, сатана не обладает такой возможностью печатать, как печатает Бог. Бог печатает на твоей добровольной основе и правдой печатает. Он вынужден печатать только ложью. Для того, чтобы печатать ложью, ему нужно... стратегия, ну, как тебе сказать, ты приходишь в любовь к Богу, ты приходишь в любовь к правде, и все, ты запечатан, потому что ничего другого ты уже полюбить не можешь. Любовь никогда не перестает. У него этого инструмента нету. Поэтому, когда он печатает своей неправдой, он кроме... духовных, понятное дело, что это духовное явление, он будет применять технологии, он будет применять возможности физического мира, потому что ему надо зомбировать людей, понимаешь? Для того, чтобы зомбировать, вот мы сегодня уже видим в мире, да, люди научились манипулировать даже, ну, вот этими... значит, войнами, как они называются, эти войны, какие? Гибридные, да. Пропаганда и настолько внушает человеку какую-то так называемую линию истины, что человек становится полностью... подконтролен этой пропаганде. Но пропаганда не возьмет всех людей. Поэтому здесь надо какие-то инструменты, которые на подсознании где-то спрятаны, работают. Будет ли это конкретно какие-то чипы, я сомневаюсь. Я думаю, что это будет духовное зомбирование. И, допустим, ну да, Илон Маск, допустим, он выпустил, там я тоже читал, значит, новость, что активно они работают над тем, чтобы сделать человека киборгом, то есть добавить в его мозг специальный чип небольшой и соединить его, допустим, с интернетом, со всей информацией интернета, и ему не надо никакую информацию смотреть, она у него, ну, как бы наши мозги в состоянии эту всю информацию прокручивать, там запасу много, и человек просто, ну, станет супер, значит, ну, вся абсолютная информация, ему не надо учиться на доктора, ему не надо никого. То есть все эти технологии в действии, и идет просто, ну, невероятная погоня. Уже они как бы вкус этого, запах почуяли, что кто первый дорвется, тот и будет хозяином этого всего. Но, конечно же, все это возглавит 100% антихрист, и все это будет. Скачок, огромный скачок в технологиях, просто... я думаю, что на военной, на военном уровне это уже все давно существует. Допустим, если вы возьмете селфоны, да, видео, все вот эти, они еще в 70-х годах были разработаны, и как секрет, ну, в случае нападения мы их раз выпустим, чтобы там победить, допустим. Так и сейчас. Есть уже очень много таких вещей, которые для нас смотрятся фантастическими. Я же говорил, что когда-то, я же учился еще в древние времена, еще мы писали, чернильница была, ручкой и чернилами писали, пером. Так вот, принес парень калькулятор первый, заграничный, там и кнопки нажимаешь, он сам считает, и там все, не может этого быть, какой, вот, счеты у нас были, 2 костяшки сюда, 3 костяшки сюда, правда, Маша, я говорю? Какие калькуляторы, о чем ты речь ведешь, что там кто-то считает в этой маленькой коробочке? Это было дико. Точно так и то, что мы видим сегодня, это, конечно, мизер, то, что уже разработано военными ведомствами и готовится для того, чтобы в случае агрессии, значит, все эти новинки резко выпустить, а может, они уже и выпущены, и задавить все. Но, конечно же, это за 7 печатями спрятано, закрыто, и люди ничего это не знают. Но это будет. Но главное, конечно же, это дух сатанинский, который дан этому антихристу. Да, Лилия.
Я еще думаю, что число человеческое, это, наверное, не знаю, что-то один раз мне так пришли мысли, что останутся человеческие мысли, человеческие дела, человеческая жизнь, все,
да?
Именно число человеческое,
да?
Это не духовное получается, что...
Абсолютно.
Это...
В этом вся и суть, что к покою никогда не пройдут, все останется на человеческом уровне.
Да, и вот еще... Не знаю, если можно отойти чуть-чуть от темы. Просто меня на этой неделе, я много думала за это. Вот Миша Чебан, I hope, что он слышит меня. Его откровение, да, вот за вот эти 5 голов, что это 5 чувств. Ну вот я так думала, ну вот эти пять голов, это же головы зверя, да? И получается, у этого зверя пять павших чувств. Ну как бы этот зверь, он вышел из бездны. Ну, получается, что этот зверь уже, он уже как бы полностью павший, испорченный, он весь уйдет в погибель. Ну, как бы какая мысль... Почему он верит, что это вообще, как это может быть связано с человеком, что это пять чувств человека? Потому что там конкретно написано, что это пять голов зверя это. Ну и вторая мысль это вот это, что вот этот зверь, он был там, потом он вышел, потом опять он ушел. Ну как бы, если он говорит, допустим, что это плоть со страстями и похотями, да, то получается, что эта плоть со страстями и похотями, она была, потом ушла в погибель, в бездну. Как бы, если взять по пути...
Потом опять из бездны.
Да. Она должна быть распята, она не должна быть же это... Не знаю, просто у меня сильно эти мысли это...
Я уже как бы зарекался, обещал себе, что я не буду касаться этой темы. Потому что мне кажется, что уже всем понятно, что показать какие-то шаги развития духовной личности по книге Откровения, ну, невозможно просто. Ну, покажи, что же ты показываешь, что вот дверь открылась, и тот час сразу уже ты на престоле. Вот. А как дверь открылась? А потому что ты согласился, что надо эту дверь открыть. И вот такие вот всякие вещи несерьезные. Понятное дело, что никаких нету как бы объяснений, и переходит все на личности, что а ты там то сделал, ты-то то. Если бы ты знал все, что я сделал, то, наверное, бы тебе и времени не хватило, чтобы меня осуждать. Вот. Потому что я сделал тоже немало, хотя... Как любой религиозный человек, я ничего не сделал такого, чтобы меня можно было там отлучать или что-то такое. Но чего я только не сделал в своем разуме, в своих неправильных желаниях, в своих подлостях, когда Бог мне открывал, я чуть не помер от этого. Вот. Поэтому что говорить за это? Пусть поварятся еще немножко в своем соку. Я думаю, что когда мы пройдем основную часть книги Откровения, может быть, они все-таки признают, что другого просто объяснения тут быть не может.
Ну да, это же makes sense вообще то, что его откровение, оно по Библии вообще не сходит.
Можно еще Алешин вопрос ответить? С прошлого собрания просто. Алеша задавал вопрос такой, что почему связано вот это, эти люди, которые с 12 главы, которые даны два крыла, и с теми, которые под жертвенником мучаются. Ну, просто как я вижу, почему? Потому что вот у этих людей, да, он дает надежду. Они, значит, что говорит? Что они сеющие, которые они не видели еще, не видели этой победы полной. И вот эти люди, которые под жертвенником, они также, он говорит, потерпите, они мучаются, значит, они еще не видели, как бы вот этого не было окончательной, да. Почему они мучаются, что... Не видели этой победы окончательной, из-за чего они и мучаются.
Давайте помолимся и закончим на этом. Господь милосердный, Владыка Святой, благословенное имя Твое во веки и веки. Господи Боже, Ты знаешь все наши пути и дела, мысли наши и желания наши известны Тебе. Благослови нас на все доброе и святое. Открой нам всякую правду, и пусть имя Твое будет благословенно. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.